Новый знакомый разглядывал Друппи с откровенным недоверием. Кажется, его несколько смущали размеры моего пса. «Это моя собака, сэр Дримаронда. Я решил, что должен позаботиться, чтобы оба зверя чувствовали себя непринужденно. Его зовут Друппи. К счастью, он абсолютно не заколдован, поэтому говорить не умеет. Но вы и так поймете друг друга, верно? Надеюсь, вы подружитесь».
«Я тоже надеюсь»,
— вежливо сказал Дримаронда.
«А он точно не будет со мной драться, потому что если будет, я лучше как-нибудь обойдусь без окорока».
Друппи дружелюбно тявкнул и помотал ушами, чтобы разрядить обстановку. Через несколько секунд эти двое уже мирно обнюхивались. Они отлично поладили и дружно принялись за окорок. По моим расчетам, еды им должно было хватить до утра.
«Пусть себе возятся», — одобрительно сказал Шурф. «Пошли, Макс, посмотрим на этих кутыков. Только будь настороже, ладно?»
«Не вопрос», — кивнул я. «Людям, которые не кормят свою собаку, нельзя доверять. Это точно». Мы прошли через мощеный двор, по периметру застроенный маленькими одно- и двухэтажными домиками. Приблизились к башне и, наконец, оказались перед большой, обитой толстыми листами светлого металла входной дверью. Шурф осторожно потянул ее на себя. Дверь открылась с протяжным скрипом, и мы оказались в полутемном коридоре. Пройдя несколько метров, он распахнул следующую дверь, и мы вошли в небольшой зал, озаренный оранжевым светом доброй дюжины здоровенных светящихся грибов. За большим прямоугольным столом восседала совершенно неописуемая компания. Я сразу понял, что имел в виду Шурф, когда говорил мне, что среди драхов нет неприметных людей. Святая правда. Глядя на физиономии кутыков, можно было подумать, что эта семья — не совместное творение природы и случая, а дело рук мастера черной комедии. Возможно, таинственный режиссер даже несколько перегнул палку, собрав их вместе под одной крышей. Во главе стола восседал самый настоящий опереточный злодей. Моложавое смуглое лицо с крупным орлиным носом, тонкими, но очень яркими, словно бы накрашенными губами и острым, как локоть, подбородком, было увенчано тоненькими нелепыми усиками и густыми надломленными, как у карточного Джокера, бровями. Этого красавчика окружали не менее прекрасные дамы. Одна из них наверняка доводилась ему сестрой, слишком уж велико было сходство. Такой же острый подбородок, хищный нос, тонкие алые губы, резкие скулы и огромные темные глаза. Длинные черные волосы, гладкие и блестящие, обрамлялись ее достойное зрелище. В результате получилась типичная дама-пик, или просто юная ведьма, тоже, впрочем, вполне опереточная. Другая леди оказалась почти кукольной, если бы не маленький, но крючковатый носик, блондинкой. Все остальные атрибуты сладкой девочки были на месте. Огромные зеленые глазища, соблазнительный ротик с капризно оттопыренной нижней губкой и, насколько можно было разглядеть с порога, совершенно сногсшибательная фигура. Рядом с блондинкой примостилась колоритнейшая старушенция. Самая настоящая старая ведьма, но уже, пожалуй, не опереточная, а мультяшная. До сих пор мне не доводилось видеть настоящую живую женщину, у которой кончик причудливо изогнутого носа нависал бы над верхней губой, поросшей нежной седой шерстью. Да так серьезно нависал, что ложку ко рту ей приходилось подносить сбоку. Несуразная величина и удивительная форма этого предмета — отчасти компенсировались почти полным отсутствием глаз. Так, две маленькие блестящие бусины, внимательные, сердитые и смышленые, как у ученой-крысы. Одним словом, дамы были хороши каждая по-своему. Настолько, что хоть в лес убегай. Впрочем, мужской состав тоже не подкачал. Мое внимание сразу привлек здоровенный, не слишком добродушный с виду и, как мне показалось, не слишком сообразительный уволень, одетый в длинную вязаную хламиду. В его рыжих волосах запутались клочки соломы. Я, впрочем, не удивился бы, если бы узнал, что на сеновале он валялся много лет назад. Прическа этого красавчика выглядела так, словно к ней не прикасались с момента его рождения. Он был похож на когда-то славного, но уже давно свихнувшегося от сидения на цепи Сенбернара. Рядом с ним сидел куда более экзотический тип в коротких, едва достигающих колен, грязных, как чумной барак, штанах и замызганном вязаном жилете, надетом на голое тело. Впрочем, у этого грязнули внешность была вполне поэтическая. На темных с проседью кудрявых волосах красовался венок из живых цветов. Шею обвивала какая-то декоративная лиана, из-под стола выглядывали перепачканные босые ноги, а глаза были мечтательно устремлены в потолок. Мне показалось, что нас он вообще не заметил. У края стола примостился очень симпатичный румяный старичок. Название гнома он, пожалуй, все-таки не тянул, но все же показался мне совсем маленьким. Я заметил, что он сидит на очень высоком табурете, чтобы было удобно дотягиваться до стола. Впечатление он производил чрезвычайно приятное, особенно на фоне своего колоритного семейства. Вспомнив утверждение Шурфа, что по внешности всякого драха можно судить о его нраве, я решил, что с этим дедушкой наверняка можно иметь дело. Зато напротив старичка восседало настоящее чудовище. Так мог бы выглядеть в конец спившийся самец орангутанга, если бы ему сбрили почти всю шерсть с морды, оставив лишь несколько клочков не то медной проволоки, не то жесткой рыжеватой щетины на одной щеке и примыкающей к ней половине подбородка. Другая часть лица выглядела вполне бритой, но легче от этого не становилось. Все эти очаровательные люди, кроме мечтательного дяди в венке, которого я про себя окрестил поэтом, уставились на нас в немом изумлении. Молчание грозило затянуться, поскольку Шурф, как мне показалось, не собирался произносить приветственных речей. Он с неподдельным интересом ученого разглядывал своих свойственников. И тут, прямо за моей спиной, раздался приятный сочный баритон.
«Приветствую вас в фамильном замке Кутыков-Хоцких».
Я обернулся и увидел высокого темноволосого мужчину средних лет. На удивление аккуратно причесанного и одетого в скромные, но опрятные шерстяные штаны, вязаную рубаху и меховой жилет. Как я понимаю, в полном соответствии с неизменной модой графства Хотта. У него было довольно невыразительное строгое лицо и сдержанные манеры. «Не как дворецкий», — весело подумал я. «Ничего себе. Ехали на ферму, а попали в фамильный замок. Так он, кажется, его назвал. И теперь сэр Шурф станет каким-нибудь хоцким бароном. Или как они здесь называются? Вовлип, мужик».
«Меня зовут Тындукрере, и я помогаю господам Кутыкам содержать в порядке этот дом»,
— представился наш новый знакомый.
«Позвольте узнать, кто вы, господа, и с какой целью решили посетить нас?»
Я подумал, что парню надо срочно рвать когти в ехо. С такими замечательными манерами ему следовало бы не прислуживать босоногим вельможам в горах графства Хотта, а украшать своим присутствием королевский замок Рулх, как минимум.
«Собственно говоря, я новый владелец этого, как ты изволил выразиться, замка», — холодно сказал Шурф. «Призрак покойного господина Хурумхи Кутыка дал себе труд посетить меня и передать мне свое завещание».
Тишина стала еще более напряженной. У меня возникло неприятное чувство. Можно было подумать, что сейчас все взорвется к чертям собачьим, так что лучше уносить ноги, пока не поздно. Взрыв действительно последовал, но совершенно безопасный для жизни и здоровья присутствующих. Опереточный злодей уронил кувшин, который уже долго держал в руке. Наверное, парень просто забыл о нем, а теперь, оглушенный новостью, невольно разжал пальцы. Кувшин упал на пол с отчаянным звоном обреченного. Осколки разлетелись по сторонам, а содержимое кувшина растеклось по ковру неопрятной малиновой кляксой. Брюнетка, сидевшая рядом с виновником катастрофы, лениво повела рукой над полом. Осколки послушно собрались вместе. Клякса преобразовалась в струю и совершенно самостоятельно втянулась в кувшин.
«У меня такой неаккуратный старший братец», —
насмешливо сказала она. Поставила кувшин на стол и снова уставилась в одну точку.
«Кодекс Хрёмбера здесь, как я понимаю, не действует?» — шепотом спросила я Шурфа.
«А при чем здесь кодекс Хрёмбера? Это же не угуланская очевидная магия, а древнее колдовство драхов»,
— ответил он.
«Но таких умельцев, как эта леди, по пальцам пересчитать можно. Ты уж мне поверь».
«Так ты и есть муж Хельны?»
— наконец спросила старуха. Голос у нее оказался пронзительным и скрипучим, в полном соответствии с законами жанра.
«Что ж, ничего не скажешь. Красавчик!»
— язвительно добавила она.
«Бабушка, помолчи пока!»
— тихо сказала ей юная дама Пик. Старуха недовольно на нее покосилась, но вслух возражать не стала.
«Да, я действительно муж Хельны. Моя фамилия Лонли Локли. Впрочем, думаю, это ты и без меня знаешь», —
церемонно сообщил Шурф, не забыв вежливо опустить голову. «Меня он не представил, но мое имя, кажется, никого не интересовало. Можно было думать, что я его менкал или какое-нибудь другое полезное домашнее животное. Впрочем, у меня не было никаких возражений. Сейчас я бы с огромным удовольствием превратился в этого самого менкала и отправился бы во двор щипать травку. Кутыки пока не казались мне существами, в компании которых можно славно провести вечер».
«Что ж, в таком случае позвольте представить вам членов семьи».
Дворецкий, надо отдать ему должное, вел себя совершенно невозмутимо.
«Будь столь любезен»,
— согласился Лонли Локли. «На мой вкус, эти двое друг друга стоили».
«Господин Маркула Кутык, старший сын покойного господина Хурумхи, и его жена, госпожа Мичи»,
— важно произнес Дворецкий, указывая на опереточного злодея и блондинку.
«Госпожа Фуа Кутык, мать покойного господина.